Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Президент Чечни принял отставку главы правительства. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 30 человек. Президент США Джордж Буш совершил блиц-визит в Афганистан. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, милиционеры и военные окружили меджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. По предварительным данным, арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Ряд правозащитников и депутатов критиковали законопроект как опасный для общества. Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину. Президент Чечни Алу Алханов принял отставку главы правительства республики Сергея Абрамова. Соответствующее прошение Абрамов подал накануне, сославшись на проблемы со здоровьем. В ноябре прошлого года он попал в автомобильную аварию. В четверг президент Чечни представит Народному собранию кандидатуру на должность премьера. По его словам, в списке будет один человек. Его имени Алханов не назвал. По мнению многих экспертов, премьером Чечни, скорее всего, станет Рамзан Кадыров. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополье и Дагестане. В Ульяновске Объединенный гражданский фронт, возглавляемый Гарри Каспаровым, провел круглый стол «Бизнес и гражданское общество». С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Гарри Каспаров, по его словам, в последние месяцы вел активные переговоры с разными партиями с целью формирования единой предвыборной коалиции политических сил, независимо от их идеологии. Как заявил Каспаров, у оппозиции появились скромные, но реальные шансы выдвинуть единого кандидата в президенты.
Но то, что эти шансы появились, говорит хотя бы то, что Кремль начал просто бешеную атаку силы объявляются фашистами.
Гарри Каспаров сказал, что основной источник коррупции находится сегодня в высшем руководстве страны. Власть становится крупнейшим бизнесменом, поскольку все финансовые потоки идут через кремлевских чиновников. По выражению лидера ОГФ, все расходы национализируются, а доходы приватизируются. Но это не может продолжаться бесконечно, подчеркнул Каспаров, указав на системный кризис, при котором денег в центре много, а инвестиций в отечественную экономику нет. Впрочем, недовольство людей властью пока не трансформировалось в активные гражданские действия, заметил Каспаров. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли по меньшей мере 26 человек. Еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Только за вчерашний день погибли не менее 60 человек. Один из влиятельных представителей суннитской общины Ирака Абдул Салам Аль-Кубайси обвинил власти в неспособности остановить насилие. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации Али Лариджани встретится с секретарем Совета безопасности России Игорем Ивановым. Переговоры проходят в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы. На пресс-конференции в Будапеште президент России Владимир Путин коснулся иранского вопроса.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол, по ратификации этого дополнительного протокола. Мы вполне можем договориться о создании совместного предприятия на территории Российской Федерации по обогащению урана для нужд ядерной энергетики Ирана.
Сказал президент России.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана в результате вооруженных нападений погиб израильтянин. Еще один тяжело ранен. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Ответственность за убийство у еврейского поселения Мигдалим взяла на себя военизированная группировка Фатха, бригады мучеников Аляксы. Но израильская полиция не исключает криминальный мотив убийства. Два палестинца выстрелили в израильтянина несколько раз в упор на заправочной станции, а затем скрылись с места нападения. Пострадавший вскоре скончался от ран. Второй израильтянин был обстрелян неизвестными из проезжающего автомобиля у поселения Карни-Шомрон, получив тяжелые ранения. Израильская армия отрицает причастность к гибели в городе Газа одного из лидеров экстремистской организации «Исламский джихад» Халида Дахдуха, чей автомобиль взорвался в среду по неизвестной причине. Тем не менее, джихад обвинил Израиль и пообещал отомстить за смерть своего лидера, на жизнь которого в прошлом не раз покушались израильские спецслужбы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Казахстане представители оппозиции объявили голодовку в знак протеста против ареста организаторов несанкционированного митинга в Алма-Ате 26 февраля. По решению суда были задержаны и приговорены к нескольким суткам ареста лидеры партии «Настоящий светлый путь вперед» и «Движение за справедливый Казахстан», которые участвовали в митинге памяти оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, убитого 13 февраля. В организации убийства обвиняются глава администрации Верхней палаты парламента Казахстана и представители спецслужб. В Москве в телецентре Останкино состоялась церемония прощания с убитым в воскресенье специальным корреспондентом телекомпании НТВ Ильей Зиминым. Отдать дань памяти известному тележурналисту пришли его родители, друзья и коллеги. Похороны пройдут на родине журналиста в Хабаровске. В Узбекистане суд приговорил видного оппозиционного деятеля Надиру Кидаятову к 10 годам тюрьмы. Ее обвиняли в экономических преступлениях, в частности, в отмывании незаконно полученных денег. Сторонники Кидаятова считают процесс политически мотивированным. Оппозиционная группа, в которую входит Кидаятова, резко критиковала власть Узбекистана за кровавое подавление беспорядков в городе Андижан прошлой весной. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад сбунтовались заключенные. Переговоры с ними вчера завершились безрезультатно. Власти предупредили о готовности использовать силу, если бунт не прекратится.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Владимир Путин начинает визит в Чехию. Могут ли власти южных регионов России справиться с птичьим гриппом? Почему президент США Джордж Буш накануне визита в Индию внезапно и впервые в истории захотел на несколько часов посетить Афганистан? Чем все-таки болеют чеченские дети? Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и экономики и традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, в этом часе нашей программы. Итак, переходим к одной из главных тем этого часа. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания его переговоров с руководством страны, по официальным сообщениям, экономическое сотрудничество. Это первый визит в Чешскую Республику главы российского государства с 1993 года. За государственным визитом Путина, который продлится 2 дня и которому и в Москве, и в Праге, судя по всему, придают явное значение, следит мой редакционный коллега Ефим Фиштейн.
В Прагу Владимир Путин прибывает из Будапешта, где он начал свою поездку по Центральной Европе. Чехия и Венгрия оказались в такой связке не случайно. Оба государства в их отношениях с Россией объединяет ряд сходных моментов. Общее коммунистическое прошлое, попытка национального освобождения и демократических преобразований, подавленная советской военной силой, прагматическая политика нынешних правительств, весьма похожие экономические интересы. Цели поездки российского президента сформулированы в самых общих выражениях. Пресс-релиз российского посольства в Праге констатирует, переговоры должны придать новый импульс развитию российско-чешского сотрудничества и наметить перспективное направление. Россия высоко ценит сотрудничество с Чехией, в частности, в деле обеспечения энергетической безопасности в Европе. Она готова участвовать в развитии чешской ядерной энергетики. Более образно определяют цель визита российские газеты. Раньше танки, нынче банки. Так можно было бы описать смысл путинской поездки в центр Европы. Вместо танков в Прагу и Будапешт хотят войти на этот раз российские компании и банки. Как воспринимают чехи тот факт, что впервые за последние 13 лет их столицу посетил президент России? С таким вопросом я обратился к бывшему чешскому послу в Москве, а еще раньше диссиденту и специалисту по русской литературе Любашу Добровскому. Вот его ответ.
Если читать комментарии наших комментаторов, то они воспринимают визит президента Путина осторожно, напоминая, что господин Путин является человеком, который ввел в Российскую Федерацию то, что он сам называет неполной демократией, демократией, которая имеет свои российские особенности. Кроме того, он является представителем такого политического режима, который все-таки видит, например, НАТО, которого Российская Республика является членом, как основного противника интересов Российской Федерации. Так что я бы сказал, что никто вообще в основном не знает, почему Путин приезжает сюда, и никто не оценивает это, ну, в основном, совсем положительно.
Любаш Добровский был послом Чехии в Москве в первой половине 90-х годов. И в России, и в Чехии тогда у власти находились другие люди. Другими были и отношения между народами, вступившими на путь демократического строительства. Насколько и в какую сторону изменились эти отношения, отвечает Любаш Добровский.
Я думаю, что не очень много изменилось. Тогда, когда во главе чешского правительства стоял премьер Земан, все наши отношения связывались с выгодностью наших экономическо-торговых связей. А сейчас я читаю статью заместителя министра иностранных дел, который как будто продолжает эту основную линию, забывая про остальные взаимные отношения.
Долгое время отношения между двумя государствами осложняло вторжение в Чехословакию войск Организации Варшавского договора в 1968 году. Подавление так называемой «Пражской весны», как и последующая нормализация и 20-летняя оккупация страны советскими войсками, оставили трагический и глубокий след в сознании чешского населения. Забыта ли эта травма сейчас или продолжает портить отношения между народами? Любаш Добровский.
Это дело не забыто. Но если я могу спекулятивно подумать о том, почему господин Путин приезжает именно в Чешскую Республику, мне кажется, что это потому, что он как-то старается получить подтверждение того, что сегодняшняя Россия уже не имеет ничего общего с тогдашним Советским Союзом, что она представляет совершенно другое государство. И наши политические представители готовы это подтверждение ему дать.
Может быть, стоило бы напомнить высокому гостю о том, что по-настоящему дружеские отношения возможны только между странами, разделяющими общие ценности. В частности, соблюдающими в своей общественной практике права человека и гражданские свободы. Мнение Любаша Добровского.
Да, это стоило бы не политикам, а это стоило бы чешскому обществу. Но я боюсь, что наши политики будут подчеркивать прежде всего в наших взаимных отношениях все это положительное, а этим положительным они считают очень быстро развивающийся торговый обмен и вот эти экономическо-торговые взаимные отношения. Это для наших политиков самое главное. Забывают они про некоторые другие аспекты, которые для меня очень важны.
Самым определенным из пунктов программы визита Владимира Путина можно считать область культуры. Российский президент откроет год русской культуры в Чехии. Этот фестиваль носит название «Русский сезон». Чешский премьер-министр Иже Поробек передаст ему в дар картину «Портрет крестьянина» кисти Ивана Крамского, русского художника-передвижника XIX века.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время Свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары и Ефим Фиштейн, материал которого вы только что слушали, очевидно, включится в программу, поскольку к этому моменту будут известны некоторые подробности визита Владимира Путина в Чешскую Республику. Кроме того, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, европейский час программы «Поверх барьеров». И в числе главных тем памяти певца Сержа Гинзбурга, фестиваль правозащитных фильмов в Праге, опять-таки, и русский европеец Петр Вяземский. Еще раз напомню, сегодня в 21 час по московскому времени. А сейчас коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Около 60 человек получили ранения. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания его переговоров – экономическое сотрудничество. Мы продолжаем программу «Время свободы». В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Газета «Народная воля» пишет о встрече с президентом США Джорджем Бушем и государственным секретарем Кондолизой Райс, лидеров гражданской инициативы «Мы помним» Ирины Красовской и Светланы Завадской, жен пропавших без вести журналиста Дмитрия Завадского и общественного деятеля Анатолия Красовского, оппонентов нынешнего белорусского режима. Во время встречи обсуждалась проблема похищения активистов оппозиции, а также ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии. Буш и Райс выразили Ирине Красовской и Светлане Завадской свою солидарность и поддержку.
Александр Лукашенко во второй раз отказался от своего права выступить с предвыборным обращением к избирателям по белорусскому телевидению. Об этом сообщил еженедельник «Белорусы и рынок». Выступление должно было транслироваться в записи по Первому национальному каналу вечером 28 февраля. В предвыборном штабе Лукашенко заявили, что официальных комментариев по данному поводу не будет. Издание напоминает, что 21 февраля собравшиеся у экранов зрители также не увидели предвыборного выступления действующего главы государства. Не воспользовался Лукашенко и своим правом выступить 24 февраля с 30-минутным обращением по Первому каналу белорусского радио.
Белорусская писательница Светлана Алексеевич в интервью белорусской деловой газете поделилась наблюдениями относительно президентской кампании. «Наконец-то и у нас появилось вполне достойное лицо Александра Меленкевич». Светлана Алексеевич рассказывает, что за месяц до событий на Украине разговаривала с украинскими интеллектуалами, которые утверждали, никогда украинцы не поднимутся. И вдруг высекается искра, ситуация кардинально меняется. «Белорусы готовы к переменам», уверена Алексеевич.
А вот в правительственной газете «Республика» настроения иные. Ее главный редактор Анатолий Лемешонок рассказывает, как пытался надеть тогу оппозиционера в поездке по Брестской области. Когда он пытался критиковать власть в разговоре с группой молодых людей, те смутились, и в их глазах автор прочел: «Шел бы ты, дядька, куда подальше». Примерно это же главный редактор прочел в глазах продавщицы местного магазина. Редактор правительственной газеты делает однозначный вывод – Брестчина готова к выборам, к дальнейшему ритму созидательной жизни.
Белорусские новости пишут, что еще до начала агитационной кампании кандидатов в президенты под лозунгом «За Беларусь» начались гастроли российских и белорусских музыкантов. Концерты стартовали в Гродно 1 февраля и финишируют в Минске 10 марта. Каждое из этих шоу вызывает самые полярные отклики. А Владимир Лобкович, доверенное лицо Александра Меленкевича, направил в Центр избирком заявление, в котором попросил предоставить помещение и телетрансляцию концерта в поддержку кандидатов президента Меленкевича А.В. Однако вряд ли концерты в поддержку кого-либо еще, кроме Лукашенко, состоятся. Немного белорусских музыкантов согласятся выступать из-за опасения попасть в черный список, считают белорусские новости.
Это был обзор белорусских газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Наша программа продолжит репортаж на актуальную российскую тему. В России, судя по всему, третья волна птичьего гриппа. По словам врачей, она возникла еще в начале февраля на территории Южного федерального округа и продолжается до сих пор. В местах, где диагноз птичий грипп подтвержден лабораторно, это Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, заражены уже, по предварительным оценкам, конечно, около 700 тысяч птиц, и почти 500 000 погибли. О ситуации с птичьим гриппом на юге России рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лада Леденева.
В понедельник были обнародованы результаты лабораторных исследований, подтвердившие наличие вируса в трех хозяйствах Ставропольского края, в Изобильном и Нефтекумском районах, а также на окраине Кисловодска. В общей сложности погибло до 500 пернатых, причем только куры. Вся водоплавающая птица осталась жива и здорова, но была уничтожена в профилактических целях. Во вторник спецлаборатория Пятигорска выявила вирус H5N1 в крови диких уток и ворон, погибших на территории Кабардино-Балкарии. Вместе с тем анализ показал, что образцы крови домашней птицы, взятые на подворьях и птицефермах республики, инфекцию не содержат. В среду появились данные об обнаружении вируса птичьего гриппа на территории Чечни. Владимирская лаборатория подтвердила наличие вируса у лебедя, тушка которого была обнаружена в Ачхой-Мартановском районе республики. Однако, по данным ветеринарного управления Чечни, массового заболевания птицы на территории республики нет. Лабораторные исследования подтвердили наличие птичьего гриппа и в Краснодарском крае. Здесь, на птицефабрике Тбилисска, опасный вирус погубил около 120 тысяч птиц, более трети всего поголовья. И, по данным на утро среды, падеж продолжается. Распространяется заболевание и в республике Дагестан, где с 3 февраля от болезни пало практически все поголовье на двух птицефабриках. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в 21 населенном пункте республики. С 20 февраля в населенном пункте Большой ГОК республики Калмыкия работает совместная комиссия департамента ветеринарии, управления Россельхознадзора и районного управления МЧС. В этом населенном пункте также выявлен вирус гриппа, изначально принятый за псевдочуму. Птичий грипп выявлен также на частных подворьях Адыгеи. Сегодня все птицефабрики региона работают в закрытом режиме. Людям рекомендовано не выпускать домашнюю птицу из курятников, поскольку повлиять на миграцию перелетных птиц, переносчиков вируса, невозможно. Местные службы Роспотребнадзора предупреждают население о необходимости перед употреблением в пищу подвергать мясо птицы тщательной термической обработке. Впрочем, при малейшем подозрении на птичий грипп селяне сами пускают все поголовье под нож, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. Экономические потери, которые несет сельское хозяйство региона, подсчитать сложно, но уже сейчас понятно, что они существенны. Люди перестали покупать мясо домашней птицы. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Как мы уже говорили в наших новостях, президент США Джордж Буш прилетел в Кабул с внезапным визитом, о котором заранее не сообщалось. И это одна из важных политических новостей этого дня. Из Афганистана Буш направляется в Индию в рамках, собственно, своей первой поездки по странам Южной Азии. И уже известно, что состоялись его переговоры в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Добрый день, Ирина. Какие детали визита Джорджа Буша в Афганистан известны уже к этому часу?
Добрый день, Александр. Да, действительно, это визит неожиданный, это визит-сюрприз. Хотя в последние две недели говорилось о том, что президент Буш может остановиться в Афганистане, но как-то все предполагали, что он остановится там после того, как посетит Индию и Пакистан затем. Из нынешнего визита, сегодняшнего визита, известно то, что Джордж Буш провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Карзай представил ему членов кабинета, и, как сказал Джордж Буш, он был поражен, насколько все они разделяют убеждения Карзая о том, что страна должна двигаться дальше по демократическому пути развития. Джордж Буш также открыл посольство США в Афганистане, и это жест, конечно же, символический, но обычно президент не приезжает на открытие посольства, как вы понимаете, но в данном случае это была хорошая возможность тоже подчеркнуть, что Соединенные Штаты и впредь будут продолжать поддерживать Афганистан, и коротко встретился с американскими военнослужащими. Вот такая была очень короткая, конечно же, поездка, короткая по соображениям безопасности, но очень-очень символичный визит.
Ну, возможно, вот одна из версий, которую я уже успел прочесть, что визит в Афганистан состоялся раньше визита в Индию, просто потому, что в Индии его могла встретить мощная антиамериканская демонстрация. Но, опять-таки, это одна из версий электронных средств массовой информации. Ну, вот тоже, как известно, к этому часу, говоря, в общем, наверное, можно сказать, на главную тему, Буш еще раз в своей речи выразил уверенность, что Усама бен Ладен обязательно предстанет перед правосудием. Он также подчеркнул, что американские войска совместно с афганскими и, он почему-то сказал, пакистанскими, продолжают поиски бен Ладена. Вообще, в последние месяцы о американо-афганских отношениях говорили не так уж много, возможно, потому что на первое место вышел Ирак, на первое место вышел, возможно, Иран. Ирина, вообще, как можно оценить успехи американской политики в Афганистане за последний год?
Вообще, Афганистан в Вашингтоне рассматривается как абсолютный успех строительства демократии. Хотя, конечно, обозреватели на месте и аналитики международные говорят, что это успех несколько спорный. Но, тем не менее, Джордж Буш пытался подчеркнуть именно то, что сделал, чего достиг Афганистан и чего достиг афганский народ. У нас есть запись этого выступления.
Я хочу сказать народу Афганистана, что для нашей страны это радость и честь быть причастными к созданию вашего будущего. Мы рады, когда слышим о девочках, которые впервые идут в школу, где они смогут реализовать свой потенциал. Мы очень ценим свободу прессы. Мы радуемся появлению предпринимательского класса, людей, которые готовы работать и воплотить в жизнь свои мечты.
Сказал Джордж Буш сегодня в Кабуле. Действительно, с формальной точки зрения, это успех. По сравнению с Ираком, это, конечно же, бесспорный успех. В Афганистане прошли выборы президента в октябре 2004 года, и бесспорно победил Хамид Гарзай, который, несмотря ни на что, все-таки остается лидером страны, несмотря на очень сильное присутствие военных князей в провинции. В сентябре прошлого года прошли парламентские выборы, которые тоже были спорными, потому что в парламент вошли те же самые военные князья или их представители, вошли люди, так или иначе, связанные с режимом талибов в прошлом. Но, тем не менее, Лоя-Джирга функционирует, парламент работает, принимаются новые законы, так что это тоже определенного рода успех. Не успех – это то, что в стране по-прежнему продолжает присутствие 18-тысячный контингент американских войск, и плюс к этому еще около 9 тысяч военнослужащих НАТО, которые несут в основном миротворческую там миссию, а американские солдаты проводят операции против талибов и против Аль-Каиды. И за последний месяц, за 2004-2005 год и начало этого года в стране погибло 1500 человек в этих столкновениях. Это, в общем, немалой напряженности конфликт, который продолжается. Более того, в последнее время возник совершенно новый фактор для Афганистана. Это не характерно ни для религии, не для той формы религии, которая существует в Афганистане, ислама, не для культуры афганцев, возник феномен террористов-самоубийц. И это показывает, что в страну идет явное проникновение из-за рубежа, и это явно не афганцы это делают, и доказано, собственно, что это не афганцы, это в основном террористы из арабских стран.
Ирина, у нас осталось совсем немножко времени. Я хотел задать вам еще один вопрос. Главная проблема Афганистана – это даже, наверное, не развал полной экономики, а скорее ее полное отсутствие этой экономики. И тем не менее, во многом все базируется на производстве опиумного мака. Это, наверное, главная статья дохода. Вот смогли ли американцы как-нибудь изменить ситуацию за последний год хотя бы на некоторый процент? Или все-таки
нет,
вряд ли?
Нет. Опиумное производство значительно выросло с 2001 года, и речь даже сейчас идет о том, недавно была международная конференция, на которой представители Всемирной организации здравоохранения заговорили о том, что, скорее всего, даже легче не уничтожать опиумные плантации в Афганистане, а скупать их в медицинских целях. То есть настолько далеко зашла эта проблема.
Спасибо, Ирина. О визите Джорджа Буша в Афганистан и о ситуации, наверное, в Афганистане в целом мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Я хотел бы напомнить еще раз, что в 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары, и в числе главных тем программы визит Владимира Путина в Прагу, неожиданная поездка Джорджа Буша в Кабул, о которой мы только что говорили, и 100 дней правительства Ангелы Меркель, а также что происходит в Москве после обвала крыши Басманного рынка, как проверяется вообще надежность здания. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30 и коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Еще около 60 человек ранены. Сообщается и о взрыве недалеко от суннитской мечети. Пока, судя по всему, пострадавших нет. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать захваченные террористами самолеты. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Чехию. В центре внимания на переговорах с руководством Чешской Республики экономическое сотрудничество. Президент Польши Лех Качинский встретился на Украине с экс-премьером Юлией Тимошенко. Они обсудили вопрос парламентских выборов на Украине, а также проблему энергетической безопасности Европы. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не сообщалось. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные. Переговоры с ними завершились безрезультатно. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И возвращаемся к одной из главных тем программы, а именно сегодняшним протестом против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В связи с всеми этими митингами корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах вопрос: опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы?
Конечно, это очень трудно. Поэтому мы считаем, что это нехорошо. Мы оба пенсионеры, дочка работает, и внук у нас. Тяжело за квартиру, много приходится. Ветераны труда, поэтому у нас сейчас пока были скидки. Вот за квартиру мы платили в месяц где-то 1100. Очень дорого все.
Не знаю, мне так вот тяжело сказать.
Я ужасно к этому отношусь, со страхом.
Ну, по моей зарплате я, честно говоря, не готов. Это довольно прилично сейчас. Для меня лично это дорого.
Дом управления, ЖУ, даже ходишь жалко. Жаловаться, вообще не реагировать на это?
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Самое главное для меня проблем. Живем в общежитии, нету даже своего угла собственного.
Я все-таки уже пожилой человек. А что делать, если такая жизнь наступила? Все ведь теперь продается и покупается.
В данный момент не совсем. Мои финансовые, возможно, заработная плата 6 тысяч. При этой зарплате не в состоянии платить.
По-моему, у нас счеты абсолютно не подготовлен все. У нас жилой фонд старый очень, в основном. Прежде чем ТСЖ отдавать, надо все привести в порядок.
Ну, конечно, отрицательно.
Да, ну, конечно, это нужно, но в основном пенсионеры недовольны.
Потому что еще денег нет, а уже платить приходится.
А мне до лампочки.
Я как-то об этом не задумал. Страшно, конечно, страшновато сейчас стало. Ну, сейчас передают, что много делают для этого.
Я думаю, что нет, потому что человек должен социализироваться.
Ну, плохо, конечно, я не знаю, кому это нужно, зачем это нужно, для чего это нужно. Те, кто это делает, естественно, какую цель преследует. Думаю, что не особо правильно и честно.
Глобально нет, а могут какие-нибудь обстоятельства, конечно, но в общем нет.
Нет, я почему-то уверена все-таки, что наши местные власти подумают об этом и предпримут какие-то меры.
Хорошего ничего от этого не будет, потому что толк от этого нет.
Конечно, есть на то причины, поэтому волнуемся. Я пенсионерка, у меня нет никаких льгот, и теперь я считаю это вообще ужасно. Низменно. А теперь это очень даже сильно касается нас. Это очень плохо.
Абсолютно ничего. Без толка, потому что.
Ну да, конечно, то, что это неправильно. Пенсия плохая, и некоторые ветераны же, это должны быть обязательно скидки.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы последствий жилищной реформы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Нью-Йоркское общественное телевидение приняло решение не давать в эфир запись дискуссии, в ходе которой один из участников, преподаватель истории университета в Анкаре, отрицал факт геноцида армян в Турции в 1915-1916 годах. Ранее руководители армянской общины в Америке подвергли эту дискуссию острой критике. Передача должна была выйти в эфир 17 апреля, сразу после демонстрации фильма «Армянский геноцид». Демонстрация фильма не отменена. В Китае возобновилось издание еженедельного приложения к молодежной газете, закрытого цензурой 24 января. Приложение называется «Температура замерзания». Оно было наказано за публикацию статьи, критикующей националистические отклонения в китайских учебниках истории. По словам заместителя редактора газеты, власти и журналисты достигли компромисса. В приложении, вышедшем 1 марта, главная статья опубликована под заголовком «Антиимпериализм и антифеодализм. Главные моменты современной истории Китая». Статья выдержана в духе официальной марксистской доктрины и решительно осуждает прежнюю, беспочвенную и неубедительную публикацию. Знаменитая нью-йоркская музыкальная школа «Джулиард», отмечающая столетие со дня основания, получила бесценный подарок – десятки авторских рукописей, редакций, набросков, выдающихся композиторов, среди них Пёрсела, Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Рахманинова, Скрябина, Стравинского, Шнитке и других. Эти рукописи подарены меломаном, мультимиллионером, главой правления школы Брюсом Ковнером. Он собирал коллекцию рукописей в течение 10 лет, анонимно скупая их на аукционах. Радио BBC3 передаст полностью кольцо Нибелунгов Вагнера в течение одного дня. Музыка Вагнера будет звучать в общей сложности 15 часов с 4 15-минутными перерывами. Дата выхода передачи – 17 апреля. Запись вагнеровского цикла была сделана на фестивале в Байрейте в начале 90-х. Оркестром дирижировал Дэниел Баренбойм. В Великобритании сократилось число молодых людей, которые регулярно смотрят телевизор. Эти данные опубликовало агентство Ofcom. В последние два года число телезрителей в возрасте от 16 до 25 лет упало почти на 3%.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Комитет по охране здоровья Государственной Думы России направил в Министерство здравоохранения и социального развития запрос о состоянии больных детей из Шелковского района Чечни. Сейчас они проходят лечение в больницах Шелковского района, а также в Грозном и в Ставрополе. Как считает главный нарколог Чеченской Республики Муса Дальсаев, Окончательный результат зависит в немалой степени от морально-психологического климата, созданного вокруг этих детей. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Состояние заболевших детей из Шелковского района Чечни в последнее время ухудшилось. Информация об этом поступила в Комитет по охране здоровья Государственной Думы России. На заседании Думского комитета было принято решение получить подробные данные о состоянии детей с тем, чтобы принять конкретные меры, направленные на их выздоровление, говорит эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы России Елена Кравченко.
Ситуация со здоровьем детей чеченских, которым был предварительно поставлен диагноз психопатия, очень обеспокоила депутатов Комитета Госдумы по охране здоровья. 22 февраля прошло заседание Комитета Госдумы по охране здоровья, и депутаты нашего комитета приняли запрос в адрес Минздравсоцразвития с просьбой дать объективную информацию о состоянии здоровья этих детей. В частности, просили дать информацию о том, где лечатся эти дети, кто наблюдает за состоянием их здоровья, улучшилось или нет состояние их здоровья, и поставили вопрос о том, есть ли необходимость пролечить этих детей в федеральных учреждениях здравоохранения. В общем, мы ждем теперь, вот, когда нам дадут официальный ответ на этот запрос.
Главный нарколог Минздрава Чечни Муса Адельсаев еще в декабре прошлого года поставил больным детям диагноз – псевдоастматический синдром. Этот диагноз подтвердили сотрудники Института имени Сербского и Центра медицины катастроф защиты. Сегодня состояние детей непростое, но преувеличивать опасность нельзя, говорит главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев.
Когда мы говорим под ухудшением или улучшением состояния детей, это все относительные понятия, поскольку речь, во-первых, не идет о жизнеугрожающей ситуации детей. Во-вторых, речь идет об изменении динамики состояния, которое зависит не от степени тяжести состояния, а от той ситуации, которая складывается вокруг этого состояния. Я имею в виду, если говорить медицинским языком, тактика по отношению к такого рода расстройствам, она полностью противоположна той тактике, которая бывает в случае отравления. И когда неправильное отношение к детям складывается из-за непонимания самой сути происходящего, то та тактика, которая возникает по отношению к этим детям, становится провоцирующим ухудшение их состояния. И появляются те клинические проявления, которые истолковываются как утяжеление, хотя на самом деле, я еще раз говорю, мы не стараемся говорить этот термин «утяжеление», поскольку это обратимое состояние, и при правильной конструкции системы терапии и реабилитации детей, заболевших, это должно вернуться в норму, когда мы говорим о конверсионных расстройствах.
Некоторым детям после лечения стало лучше, но публичные непрофессиональные дискуссии и поспешные выводы сыграли отрицательную роль.
Лечение было начато в Грозном, в Шелковском районе, а в последующем лечебные мероприятия и реабилитационные были перенесены в Ставропольскую медицинскую академию. И сообщением, которое мы получали из самой академии, и через местные средства массовой информации, динамика состояния детей была положительной, то есть количество приступов было практически сведено на ноль, клинических проявлений уже не было, сами дети говорили о помощи, которую им оказывает эта клиника. В последующем, когда решили отправить вторую группу, выписав первую группу детей уже с выздоровлением, была такая реплика, что это не означает, что в последующем такие состояния исключены. Было сказано профессором. И вот так сложилось, что внимание к этому явлению продолжалось. В принципе, состояние детей, обрастающее потом слухами, эти слухи, как и сегодня, на сегодняшний день, не позволяют выйти из этого порочного круга.
Главный нарколог Минздрава Чечни Муса Адельсаев считает, что больных детей необходимо оградить от всевозможных домыслов о причине их заболевания.
Я хочу, чтобы была ясность в одном вопросе. Система оздоровления детей с психогениями, связанными вот с такого рода типа расстройствами, как конверсионные, они требуют комплексного и в первую очередь психотерапевтического лечения и наблюдения и реабилитации. Если ребенок будет возвращаться в ту среду, в которой поддерживается идея об отравлении, идея об опасности проживания на этой территории, то у этих детей, естественно, будут вновь возникать подобного рода явления. Начинают муссироваться слухи о том, что якобы там обнаружено какой-то источник отравления, какой-то источник излучения, какие-то там вещества. Но никто этих ни веществ, ни отравляющих, ни радиоактивных, никаких нигде ничего не нашел. Но это негативная информация, которая в первую очередь беспокоит родителей, поскольку они заинтересованы в выздоровлении своих детей, она начинает их беспокоить. И самих детей, когда родители сдерживают посещение школы, ссылаясь на то, что там в школе продолжает пребывать какой-то источник отравления. Поэтому вот эти все вещи вместе взятые, они препятствуют выздоровлению, вернее, детей и полной нормализации ситуации. Какой-то элемент секретности, какой-то элемент какого-то там сенсационности, это все мешает. Если кто-то хочет помочь, он должен сразу же сделать так, чтобы, не обрастая никакими ненужными сплетнями и слухами, организовать то, что, собственно говоря, мы и просили. Системный подход к психосоциальной реабилитации населения. Всего населения, я это подчеркиваю.
Так считает главный нарколог Минздрава Чечни Муса Дальсаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. По меньшей мере 23 человека погибли при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста в восточной части Багдада. Еще около 60 человек ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Верхняя палата российского парламента сегодня одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать захваченные самолеты. Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Чехию. В центре внимания переговоров – экономическое сотрудничество. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористическая организация «Аль-Каида» Усама Бен Ладен предстанет перед правосудием. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не договаривался.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России в 2006 году отберет не менее 5 проектов, которые уже до конца года получат финансирование из Государственного инвестиционного фонда, сообщил представитель министерства Кирилл Андросов. По действующим правилам средства фонда могут быть инвестированы в крупные инфраструктурные проекты при условии, что часть затрат на их реализацию возьмут на себя частные компании. В 2006 году объем Государственного инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Ранее представители правительства заявляли о том, что в первую очередь эти деньги могут быть направлены на развитие транспортной инфраструктуры, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Правительство предлагает несколько очень серьезных инвестиционных программ и создание инвестиционного фонда, который будет использоваться на важнейшие инвестиционные проекты. Мы рассматривали на правительстве программу по развитию транспортных услуг. Это в первую очередь, конечно, дороги, железные дороги, порты, аэропорты. Очень серьезная программа на общую сумму более 300 миллиардов рублей.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля увеличится до нового рекордного уровня $186.40 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет $160.80 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В январе-феврале средняя цена российской нефти Urals составила примерно $58 за баррель или более $400 долларов за тонну. Общий объем российского медиарынка к 2014 году увеличится в 3 раза до 15 миллиардов долларов, прогнозирует руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Всеславинский. Он также сообщил, что в прошлом году объем рекламы в российских средствах массовой информации вырос на 28% и превысил 5 миллиардов долларов, примерно половина из которых пришлось на телевизионную рекламу. В свою очередь, первый вице-премьер Дмитрий Медведев считает важным, что доходы от рекламы увеличиваются и у региональных средств массовой информации.
Принципиально важным является и то, что опережающими темпами растут региональные рынки рекламы. Правительству понятна значимость стабильных доходов от рекламы для технической модернизации отрасли, но и для обеспечения основного фундаментального постулата работы СМИ, их независимости от каких бы то ни было других источников. Однако нельзя не учитывать и интересы населения, которые постоянно сетуют на неадекватное обилие и навязчивость этой самой рекламы.
В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают подержанные иностранные лайнеры, сообщил начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. Для сравнения, в 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Крупнейшие авиаперевозчики России предпочитают пополнять свои парки воздушных судов иностранными самолетами, считая такие сделки экономически выгодными, говорит руководитель компании «Аэрофлот» Валерий Окулов.
У «Аэрофлота» сегодня один из самых молодых парков воздушных судов в Европе. Возраст наших среднемагистральных «Аэрбасов» 320-х – 1,5-3 года. Далее магистральных «Боингов» 767-х – порядка 6-7 лет. И мы делаем ставку на молодой флот, на приобретение самолетов со стапелей. Это дорогое удовольствие, но это совершенно оправдано. Прежде всего, это более надежные самолеты. Да и с экономической точки зрения, новые машины, новые самолеты требуют меньше затрат.
«АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей мощностью не менее 400 тысяч в год, либо покупки такого предприятия за рубежом, заявил генеральный директор завода Игорь Есиповский. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» перешел под контроль менеджеров государственной компании «Рособоронэкспорт». Новая стратегия развития завода предусматривает, в частности, строительство нового завода мощностью до 450 тысяч автомобилей в год и обновление модели. Ряда. Темпы инфляции в странах Европейского Союза в январе составили 2,4%, на 0,2% больше, чем в декабре. Как ожидается, Европейский Центральный Банк примет на этой неделе решение о новом повышении процентных ставок. Сейчас базовая процентная ставка в странах еврозоны 2,25%, ровно вдвое ниже, чем в США. Европейская комиссия предлагает повысить 3 раза лимиты стоимости товаров, которые приезжающие в ЕС из третьих стран могут вывозить затем без уплаты налогов и пошлин в режиме duty-free. По планам, с 1 января 2007 года такой лимит может быть повышен для авиапассажиров с нынешних 175 до 500 евро, а для всех остальных до 220 евро. Кроме того, предполагается полностью отменить для системы беспошлинной торговли действующие количественные ограничения в отношении парфюмерии, кофе и чая. Одновременно комиссия предлагает ввести такие ограничения для пива, единственного из алкогольных напитков, объемы беспошлинной торговли которым по нынешним правилам не ограничены. Курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 12 копеек, на завтра 28.02. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки, курс на четверг 33.45. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Ближайший советник президента Буша призвал большой бизнес начать разработку чрезвычайных планов на случай пандемии птичьего гриппа. Если вирус, появление которого в Америке, по словам специалистов, неизбежно адаптируется в человеческом организме и вызовет глобальную пандемию, последствия для страны и бизнеса будут гигантскими. Компании должны быть готовы к отсутствию на работе в течение нескольких месяцев 40% персонала. Это и заболевшие, и те, кто будет вынужден ухаживать дома за больными близкими. Такой сценарий обещает серьезные экономические потрясения, банкротство множества фирм. Но советник президента Буша по вопросам биологической защиты предупредил бизнесменов, что они должны быть готовы поступиться своими интересами и не требовать от людей выхода на работу, если у них появились даже легкие симптомы заражения. У многих из заболевших, помимо борьбы за жизнь, появится серьезный вопрос, на что жить. Половина американских работодателей официально не предоставляет своим работникам больничных дней. Секрет успеха в трудоустройстве и в продвижении по службе может скрываться в свежести лица, натянутости кожи на переносице и выправке. Так считает все большее количество американских мужчин, превращающихся в значительный процент клиентуры пластических хирургов. Согласно последним данным, около 10% операций по изменению внешности проводится на мужчинах. Одна из самых основных причин, по которой они идут под нож или иглу пластического хирурга – конкуренция на рынке труда. Основной контингент пациентов – мужчины за 40, сетующие на то, что на рабочем месте все больше ценятся молодость и энергия, как правило, ассоциирующиеся с разглаженностью кожи лба и подтянутостью подбородка. Образ вальяжного седовласого труженика, как образца трудолюбия, удел прошлого. Самые популярные процедуры у мужчин – липосакция, лазерная подтяжка век, разглаживание кожи, инъекции ботокса, химическое выведение пятен с кожи. Но, как говорят специалисты, нет статистических данных, доказывающих, что свежесть лица помогает продвижению по служебной лестнице. Недавно учитель начальной школы города Энглвуда в штате Нью-Джерси подвергся хирургической операции. Потом этого человека не захотели допускать к детям. Но после двухчасовых дебатов и встречи с адвокатом учителя, школьный совет 4-1 одобрил возвращение учителя в класс. Дело в том, что учитель вернется в класс учительницей, рассказывает Владимир Морозов.
Вильям Макбет всю жизнь работал торговым агентом. 33 года состоял в браке, имеет 3 взрослых детей. 5 лет назад он сменил карьеру и стал учителем. А недавно, в возрасте 70 лет, Вильям подвергся операции по изменению пола и стал женщиной по имени Лили. «Меня ужасает, как будут шокированы дети», — заявил Стив Бонд, ребенок которого учился у Вильяма Макбета, который стал Лили Макбет. Тот же глубокий голос и крепкое сложение, но женская внешность. Другой отец поместил в местной газете призыв не допускать леди Макбет в школу. А мать 3 детей Карина Мэри и некоторые другие родители заявили, мужчина или женщина, но этот человек хороший учитель и любит детей. Сексуальная идентификация иногда напоминает о себе в самое неподходящее время. Мне иногда говорят, может, я по ошибке зашла не в тот туалет. Я захожу в женский, а меня отсылают в мужской. В таких случаях я очень нервничаю. Это говорит студентка колледжа Беллойд, штат Висконсин, Тейлор Скиверс. Девушка с довольно мужественной внешностью. Долой сегрегацию в общественных туалетах. Под таким лозунгом в колледже развернулась общественная кампания. Листовки, митинги, рассказывает заместитель декана Джон Винколман. Теперь у нас есть туалеты возле кафе, на которых написано, что они и для мужчин, и для женщин. Но это одноместное заведение. Гораздо дальше пошли в общежитии колледжа, где туалеты многоместные. Юноши и девушки ходят туда чуть ли не рука об руку. По их мнению, дверки на туалетных кабинках и шторки на душевых обеспечивают необходимое уединение. А вдруг в соседней кабинке окажется любимая девушка? Что это? Трансгендеризм? Стирание граней между мужчиной и женщиной, между полом и потолком? Те же вопросы задает зрителю и номинированный на премию «Оскар» фильм «Трансамерика».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Сними с меня это бремя» – песня из фильма «Трансамерика».
I want to see my Father when I lay my burdens down. I want to see
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный рассказ о шпионском скандале в Курске. Там местные власти обвинили одну из городских газет не больше, не меньше, как в работе на британскую разведку. Кроме того, мы поговорим об очередном митинге против реформы ЖКХ, который прошел сегодня в Москве. И вас ждет рассказ, в частности, о том, что в Москве вручена первая премия для писателей, пишущих на русском языке и живущих в странах СНГ. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».